В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Эту часть передачи мы посвятим 40-летию контркультурной революции. Хиппи в звуке тишины Нового Рижского театра и хиппи, как они есть, в книге «Пудинг из промокашки». Фестиваль «Новый европейский театр» провел небольшие гастроли Нового Рижского театра. Фестиваль и театр почти ровесники, даже названия у них похожи. Дружат они между собой чуть не с самого рождения, и фестиваль последовательно привозит в Москву все спектакли Алвиса Херманиса, а в этом году помог еще фонд Михаила Прохорова, за что всем организаторам большая профессиональная и человеческая благодарность. Начну я со спектакля «Латышские истории». Можно сказать, что он сделан в технике документального театра. В чем ее особенность? Актер отправляется на поиски героя, то есть в народ. Встретив любопытного собеседника, он выслушивает его историю и потом воспроизводит ее со сцены в максимально аутентичном, близком к оригиналу виде. Новый Рижский театр примерно так и поступил. Я говорю «примерно», потому что материала актеры принесли много, он прошел строгий отбор и был очень жестко и определенно выстроен режиссером. В Риге спектакль играют 6 вечеров подряд, и в него входит 20 монологов. В Москву привезли 6, их хватило на 2 вечера. Героиня Гуны Зарини – воспитательница детского сада. Родом из деревни, в Риге живет 3 года. За $100 в месяц снимает маленькую комнатку, в которой ютится вместе с дочкой. Муж был пьющий, она с ним развелась, работает с 7 утра до 7 вечера, придя домой, валится замертво, ни на что не жалуется. Молится Богородице, называет ее «богомамочкой». Собственная жизнь интересует ее куда меньше, чем проблемы детишек в садовской группе. Она хороший человек, всем бы такого воспитателя.
Туда света, туман, скуш. Туда лава, туда света, туман, скуш. Только в малый слайд.
Другая история организована сложнее. На сцену выходит Виллис Даудзинш. Он выступает от имени водителя автобуса. Садится на стул. За его спиной экран. На него проецируют кадры документальной съемки. На экране автобус движется положенным маршрутом. Фильм смонтирован так, будто пассажиры реагируют на произносимый актером текст. На самом деле они ведать не ведают, для чего их снимают, а скорее всего вообще не предполагают, что попали в объектив камеры. «Вся жизнь, тем временем, рассуждает шофер, состоит из быта, из мелочей. Наверное, поэтому они говорят очень спокойно, без пафоса и сентиментов, в людях не ищут никакой патологии, к ним относятся сердечно, с пониманием. В современном театре такого днем с огнем не сыщешь». За 2 вечера можно очень много узнать про самых обычных латышей и понять, что все, чем они живут, о чем мечтают, на что сердятся и на что надеются, ровно то же самое, что и у нас. Никаких отличий.
Мы это все создавали, вся труппа вместе. Было так, что каждый приносил свой материал, и он это рассказывал не мне, а всем вместе. Потому что у нас был такой закон, что в контакт с этим прототипом ходит только один человек, актер сам. Потому что нужно, чтобы получить эту степень интимности, там, третий и лишний. Я с того момента и получил какой-то такой переворот в своем сознании профессиональном. Я понял, что не стоит уже придумывать спектакли так, чтобы на других развлекать. Но надо делать спектакль для того, чтобы самому что-то узнать. Несколько выводов. Во-первых, что абсолютно из любого человека рассказ в конце получится с грустной интонацией, что это всегда будет трагикомически. Любой человек, если он действительно искренне пересказывает свои самые-самые такие сокровенные внутренние события, это всегда там будет какая-то космическая тоска присутствовать. Второй вывод, что, например, нам потом многие зрители говорят: да, вот вы все время ищете там разных неудачников и лузеров и делают спектакли про таких людей. А дело в том, что у нас в этой коллекции 20 рассказов были сначала рассказы про каких-то там работников бюро и так далее, так называемых современных людей. Но они очень-очень хорошо защищены, они просто не открывались, они уже такие хитрые, они начали сами там немножко режиссировать свои истории, придумывать, ну, как они хотели бы со стороны себя видеть. И это уже нам не годилось. Так что надо смотреть правде в лицо только на этих людей, кто не умеют управлять своей жизнью, делать ошибки, только на них мы, художники, зарабатываем свой хлеб.
Кажется, что спектакль «Латышские истории» сделан совсем просто. Выходит актер с одним монологом, выходит другой со вторым, но в самих историях нет определенного сюжета, действенной интриги, ничего завлекательного или развлекательного. Тем не менее, внимание зала держит по 40 минут, а это очень сложно и требует высочайшего мастерства. Актер поначалу действует от третьего лица, то есть рассказывает про другого человека, а потом постепенно срастается с персонажем, в него перевоплощается. Иными словами, работает и в брехтовской технике остранения, и по законам психологического театра. Тот же прием использован и в спектакле «Соня». Он поставлен по одноименному рассказу Татьяны Толстой. В Ленинграде живет толстая, бестолковая кулема по имени Соня. Соня и есть. Существо вялое, покорное и безропотное. Знакомые без зазрения совести пользуются ее безотказностью. Она за них и цветы польет, и еды наготовит, и с детьми посидит. За глаза над ней издеваются, а потом выдумывают пакость. Шлют доверчивой Соне письма от лица несуществующего воздыхателя. Начинается война, блокада, а жестокая игра все продолжается. И так до тех пор, пока в живых изо всей честной или бесчестной компании остается только затеявшая розыгрыш ада, да и та при смерти. Почуяв беду, Соня приходит по указанному в письмах адресу. В человеке, замотанном одеялами, она аду не узнает и скармливает ей припасенную баночку томатного сока. Соня спасает аду, сама погибает. На сцене постоянно находятся два человека. Гундерс Абелинш, который играет Соню, не произносит ни слова. От лица повествователя выступает Евгений Исаев. Он рассказывает, а Гундерс Абелинш показывает.
Стало быть, Соня шила. А как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно. Ну, вообразите себе, голова как у лошади Переживальского, подметил я Подольфович. Под челюстью огромный висячий бамбузский торчит из паров платья. И рукава всегда слишком короткие. Грудь палая. А ноги такие толстые, будто другого человеческого комплекта.
Чем больше насмешничает рассказчик, тем роднее и ближе становится Соня. У нее бедно, но чисто. По сохранившейся старинной мебели можно судить о ее происхождении, и догадка получит подтверждение, когда Соня свернет матерчатую салфетку так, как умели делать в хороших домах. Гундерс Абелинш играет внешне нелепого и смешного, а по сути сосредоточенного на себе и своем чувстве человека. Широко распахнутые глаза Сони словно бы обращены вовнутрь, а там, куда они смотрят, в ее душе, нет ни единого темного пятнышка. Спектакль по рассказу Толстой мог бы выйти слишком сентиментальным, если бы не два обстоятельства. Первое из них – спасительное чувство юмора. Вот Соня готовит курицу, натирает ее растительным маслом, так, будто ласкает своего возлюбленного, а когда припоминает, что тот женат, втыкает в курицу нож, будто она-то и есть главная соперница. Избежать излишних сентиментов помогает и то, что Соня играет мужчина. Спектакль начинается небольшим прологом. Дверь в принадлежавшую Соне квартиру взламывают грабители. Они рассматривают фотографии из альбома, роются в чужих вещах, и один из них на наших глазах облачается в женское платье. Сперва мы видим актера, потом того же актера, переодетого женщиной, а чуть позже только Соню. Женщина это или мужчина, строго говоря, неважно. Мы видим хорошего, доброго человека, наделенного даром бескорыстной, жертвенной любви.
Я с каких-то пор заметил, что герои моих спектаклей – это какие-то такие люди, которые имеют такие качества, которых у меня самого нет. Как раз мы потому и, наверное, так тянемся к каким-то особенно, ну, чистым, естественным, но не испорченным людям, чтобы как-то сохранить психическое здоровье, но чтобы хотя бы, ну, в театре, в работе общаться с такими, ну, хорошими людьми.
Спектакль «Звук тишины» с подзаголовком «Концерт Саймона и Гарфункеля в Риге в 68-м году, которого никогда не было», был показан в Москве последним. Он составлен множеством этюдов, зарисовок, посвященных первым в Латвии и шире в Советском Союзе детям цветов. текста нет вообще, но благодаря изумительному мастерству актеров Нового Рижского театра все ситуации и отношения полностью узнаваемы. То, что происходит на сцене, ясно без слов. Вот женщина постарше приводит в дом юношу. Намерение ее очевидны, но он им соответствовать не может, просто не знает, что делать. И вцепляется в единственный знакомый предмет – в игрушечную машинку. И возит ее по полу, потом по дивану, потом по телу той, что пробовала его соблазнить. А в этот момент Саймон и Гарфункель поют «Yes, I would, if I only could». То есть «Я бы сделал, если бы только мог». Слова песни приобретают смысл авторами незапланированный. Другой эпизод. Девушки учат друг друга целоваться. Целуют они стеклянную банку. Она прозрачна, и с другой стороны можно проследить движение и положение губ. А у одного паренька целая библиотека, и все знакомые ходят к нему по очереди за книгами. Он пытливо заглядывает в глаза просителю и по выражению глаз определяет, какая книга тому подойдет. А девушке достается книга в красной обложке, просто под цвет платья. Или вот первая брачная ночь. Родители подарили невиданную кровать. В нее с обеих сторон вмонтированы приемники. Молодой муж подыскивает подходящую мелодию, но волна ускользает, и тогда на поиски той же мелодии пускается она. Люди настраиваются на одну волну. А как потешно мечется по дому юноша с громоздкой радиолой. Уж он эту антенну и так, и сяк, а музыки не слышно, сплошной треск. Но стоит ему прикоснуться антенной к спящей женщине, и вот она, музыка. И чем ближе к телу антенны, тем отчетливее и чище звук. Эротично? Да, но очень целомудренно. Смешно? Да, но очень нежно.
Ну, сначала я эти 24 песен, этот золотой фонд из того времени, я дал актерам. Все-таки это неправда, что спектакль без слов. Тексты их песен — это очень качественная поэзия сама по себе. Это не какие там ливерпульские мальчики пролетарские. Это очень образованные еврейские мальчики из Нью-Йорка, из хороших семей, которые прочитали тонну книг. Там же они цитируют Роберта Фроста. Не глупая поэзия. Ну, для тех, которые понимают эти тексты, это сильно помогает. И тогда я актерам все это дал, и я им дал темы для сочинений. И использую песни, как вот есть в телевизоре видеоклип, песня и какой-то визуальный ряд. И также я им заказал театральный клип. И темы я дал. Темы я дал такие, которые, ну, самые-самые скучные. Первый поцелуй, невинность. Ну, в общем, такие понятия с позитивной энергетикой. Потому что я действительно так думаю, что самое-самое трудное в театре – это сделать спектакль про гармоничных и счастливых людей. Потому что все пьесы мира, они все-таки про людей, которые, ну, или ментально не очень здоровы, или которые совсем, ну, их жизнь полный хаос, и они не умеют это все собрать вместе, а про людей, которые с жизнью справляются, ладят с законами космоса, про их мало спектаклей.
Господи, какое же почти физическое удовольствие доставляет этот спектакль. И молодые, красивые, фантастически одаренные актеры, и предметная среда, заполненная старыми проигрывателями, ленточными магнитофонами, самодельными антеннами, допотопным фотооборудованием, женским бельем, которого уже, кажется, нигде не найдешь. И смешные подробности. Вот одна барышня распрямляет кудрявые волосы, гладит их утюгом, а вторая закрепляет под шиньоном на затылке небольшую банку, и получается высокий, объемный, модный в те годы пучок. Стеклянные банки расставлены по всей сцене. Человек подходит, берет одну, приоткрывает крышку, а из банки доносится музыка. Повсюду разбросаны книги, ведь дети цветов были очень книжными мальчиками и девочками. Книжка открывается, из нее льется музыка. Образным театральным языком сказано, что идея носится в воздухе. В нем разлита музыка, и все люди одного возраста, неважно, где они жили, в какой стране, на каком континенте, почти одновременно дышат этим воздухом, слышат эту музыку, пропитывают запахом времени и его верой в любовь. «Мы пили эту чистую воду, и мы никогда не станем старше, чуть позже», — споет Борис Гребенщиков. Концерта Саймона и Гарфункеля в Риге в 1968 году не было. И многое в той эпохе далеко от идиллии и очень трагично. Судя по финалу спектакля, Алвис Херманис это прекрасно сознает. Один из тех, кто не пожелал становиться старше, захлебнется водой и умрет.
Значит, мы сделали спектакль про наивность или... Такая девственность, которая была в 60-е годы, это уже только можно вот, ну, на сцене повторить, попробовать. Потому что я думаю, это, может быть, была последняя попытка, ну, утопии, что все, как сказал, ну, Вампилова, да, Сарафанов, что все люди, братья, люди чувствовали, что мир можно радикально изменить. Я думаю, это уже не повторится никогда. Например, такие есть теоретики, контркультурные, как Хаким Бей, например, и говорит про то, что надо фокусироваться на качество твоего ближнего круга. Остальное мир просто надо просто игнорировать. Именно какая-то конкретная эта жизнь была в 68-м году в Риге, но не про это спектакль мы делали. Мы довольно безответственно можем, ну, позволить себе интерпретировать эту реальность.
Атмосфера того времени с его «All we need is love», времени, в котором все братья, сестры, времени, в котором ни сам Алвис Херманис, ни его актеры не жили, передана с такой нездешней силой, что после спектакля зрители впадают в совершенно особо, я бы сказала, вудстокское состояние, когда хочется обниматься, целоваться, клясться в любви каждому, кто попадется на пути. Вот в «Соне» сказано, что попытки ухватить воспоминания руками напрасны. Так оно и есть, если только руки не принадлежат Алвису Херманису. Последнее, на что мне хочется обратить внимание. И Соня, и звук тишины начинаются почти одинаково. В доме появляются непрошенные гости. Бесцеремонно дотрагиваясь до непринадлежащих им предметов, разглядывая фотоальбомы, прислушиваясь к незнакомой музыке, они проникают в чужую жизнь и ею проникаются. И я прошу у Алвиса Херманиса объяснений.
Я сам это не заметил, но, наверное, объяснение такое, что нас интересуют археологические раскопки не только, ну, в смысле времени, эпох, но также мы хотим войти в какую-то территорию человеческой души, которая, ну, запретная, что ли. Это есть, конечно, преступление немножко этическое. Мы вторгаемся в ихнюю частную зону. То, что мы делаем, это такая, ну, желтая пресса, наоборот. Просто нас интересуют не их гардеробы, так, но нас интересуют эмоциональные вещи. Заниматься искусством — это вообще не этически. Если хочешь быть очень политически и этически корректным, тогда, наверное, лучше дома сидеть.
Я рассказывала о спектаклях Алвиса Херманиса и Нового Рижского театра.